Глава 14. Сегодня в 9 часов. Сапфировый зал. Том будет ждать тебя там. Поговори с ним и все объясни. Это твой единственный шанс. Император дал разрешение. Без особой любви, но с надеждой на то, что в твоей голове все встанет по местам. Не целую. Б. Было сказано в записке, которую Этель получила от одной из придворных дам Бель. Ее почерк она узнала бы сразу. С невестой, а теперь уже почти женой брата Этель, переписывалась, пока отбывала наказание в Ивовой долине. Принцесса перечитала эти строки несколько раз, не в силах поверить. Что, Бель устроила ей встречу с Томом? Прямо во дворце? Быть не может. Или может. Этель с ногами забралась на свою огромную кровать с высоким пологом и запрыгала, словно маленькая девочка. Старшая придворная дама смотрела на нее со сдержанным недоумением. Она никак не могла привыкнуть к тому, что единственная дочь императора порой ведет себя как сущий ребенок, но терпеливо переносила ее причуды.
«Да-да, да-да, мы встретимся! Встретимся!» — кричала Этель, прыгая на кровати.
А потом вдруг подумала, как она сможет все объяснить Тому, простит ли он ее? Или решить, что она просто издевалась над ним. Едва эта мысль появилась у нее в голове, как принцесса рухнула на кровать. Она лежала на спине, раскинув руки в стороны, и смотрела в потолок, мысленно разговаривая с Томом. До 9 вечера Этель успела поссориться с ним не меньше 5 раз. Мысленно, разумеется. Еще 2 раза они грандиозно поругались. И ни разу в голове принцессы он не принял доводы и извинения. Этель была уверена, Том разочаруется в ней. Но она хотя бы сможет увидеть его. Она ведь так скучала, безумно. Раньше даже не думала, что будет так скучать по мужчине, пока не встретила Тома. В сапфировый зал Этель собиралась долго, словно на бал. Все не могла решить, какое платье ей надеть. Самое красивое, со сверкающими, словно алмазы, кружевами. Или простое, но элегантное, чтобы еще больше не смутить Тома своим положением. В итоге при помощи придворных дам Этель остановилась на золотой середине. Выбрала темное платье в пол, украшенное вышивкой из лунной нити. Благородная, лишённая пышности, но нарядная и подчеркивающая фигуру. Волосы она велела заплести в косу и украсила их маленькой диадемой. «Я ведь красивая?» — спросила она. Придворные дамы собирали ее все вместе, поэтому в покоях царила настоящая суматоха. Отовсюду тотчас раздались их голоса.
«Вы лучше всех! О, невероятная! Самая прекрасная!»
Этель довольно улыбнулась, глядя на свое отражение в зеркале.
«Лучше принцессы Бель!»
Пискнула одна из придворных дам, самая юная, и остальные тотчас дружно поддержали ее, зная о нелюбви их принцессы к избраннице принца Даррела.
«Хватит кудахтать!» — недовольным голосом перебила Этель. «С этого момента мы любим Бель. Все запомнили?»
Придворные дамы изумленно переглянулись.
«А за что мы ее любим, ваше высочество?»
— осторожно спросила старшая.
«За все!» — дернула плечиком принцесса. «Теперь она моя сестричка». Всю жизнь мечтала о старшей сестричке, но я все-таки красивее, чем она, да?
Вырвалось у нее, и придворные дамы дружно уверили ее в этом. За 15 минут до назначенного времени Этель в сопровождении придворных дам и гвардейцев подошла к сапфировому залу, в котором должна была встретиться с Томом. Она предупредила дворцовую стражу, чтобы никого, кроме него, не впускала внутрь, и осталась одна в небольшом полукруглом помещении, стены которого были отделаны сакийским синим мрамором. На одной из них красовалось панно из сапфиров, которые, искрясь под магическим светом, отражались в зеркальных пилястрах. Из зала был выход на лоджию, откуда открывался вид на столицу. Кусая от волнения губы, Этель стояла спиной к двери и смотрела на город. Ей как можно скорее хотелось увидеть Тома, броситься ему на шею и сказать, что ей очень жаль, что в ее действиях вовсе не было никакого злого умысла, что ей безумно хотелось прийти на встречу, которую Том ей назначил. Но она принцесса, должна быть сдержанной. Так учила ее мама. Никаких эмоций. Это слабость, никаких чувств. Это боль.
Если ждешь кого-то, не жди, как верная собака под дверью. Стань у окна, заложив руки за спину, и обернись лишь тогда, когда тот, кого ты ждешь, войдет и начнет разговор. Вот что однажды сказала ее мать, и Этель запомнила.
Ровно в 9 часов двери, ведущие в сапфировый зал, распахнулись. Раздались шаги. Тихий вздох. Забыв наставление матери, Этель резко повернулась. В 10 шагах от нее стоял Том в форме гвардейца.
Он почтительно склонил голову, понимая, кто перед ним. Его кулак покоился на левой стороне груди, в знак почтения.
«Том!» — вырвалось у Этель.
Слова матери окончательно растворились в памяти, и принцесса, забыв обо всем, кинулась к нему, остановилась напротив и коснулась его плеча. Том едва заметно вздрогнул.
«Посмотри на меня», —
прошептала она.
«Пожалуйста».
Том не поднимал на нее взгляда, и тогда Этель осмелилась дотронуться до его подбородка и приподняла его. Их глаза, наконец, встретились. Принцесса подумала, какой же Том все-таки красивый. Вроде бы ничего особенного. Мужчина она видела всяких, и высокородных, и богатых. Сколько она знала сыновей правителей других стран, но ни из-за одного из них ее сердце не билось так часто. И не хотелось глупо улыбаться. Том смотрел на нее так, что Этель почувствовала себя произведением искусства. Столько в его взгляде было робкого восхищения. Но он молчал. Смотрел и молчал. Лишь кадык пару раз нервно дернулся, когда она дотронулась до его гладко выбритой щеки.
«Меня зовут не Этери, а Этель», — тихо сказала принцесса. «Я лгала тебе. Никакая я не придворная дама».
«Знаю, ваше высочество», — тихо произнес Том.
«Откуда?» —
сглотнула она. «Услышала разговор сестры и вашего брата». Этель опустила глаза. Должно быть, ему было тяжело. Наверняка Том решил, что она играла с ним.
«Я поступила так ненарочно. Вернее, сначала нарочно, потому что не хотела, чтобы меня поймали, а потом...»
Принцесса выдохнула.
«Потом боялась, что ты перестанешь со мной общаться, если узнаешь, кто я. Побоишься. А ведь я с нетерпением ждала каждой нашей встречи. Прости меня за ложь, Том. Не злись».
«Как я могу злиться на вас, ваше высочество?» С почтением спросил Том. «Вы моя принцесса, и я обязан защищать вас, а не злиться. На это я не имею права. Я всего лишь гвардеец».
«Не всего лишь», — нахмурилась Этель. «Я... Ты стал для меня дорогим человеком». Эти слова дались ей нелегко. А Том на мгновение прикрыл глаза. «Да, знаю, этикет не допускает, чтобы девушка первой признавалась в своих чувствах. Но сейчас не время скрывать их», — рассерженно произнесла принцесса, и сердилась она не на Тома, а на саму себя. «У нас есть лишь одна встреча, чтобы понять друг друга. Другого шанса не будет, и я не хочу его упускать. Там, в городе, когда шел снег, ты сказал, что любишь меня. Ты полюбил меня, не зная, кто я на самом деле. Полюбил не принцессу, и не богатство, титул и власть. Полюбил девушку. Меня», — прошептала Этель. «Меня настоящую, а я полюбила тебя. По-настоящему».
«Ваше высочество», — прошептал Том с отчаянием. «Вы не должны говорить мне это. Я простой гвардеец».
«Для меня ты не простой гвардеец», — помотала головой Этель и снова коснулась его щеки. «Для меня ты особенный. И я правда хотела прийти в ту таверну. Помнишь, ты сказал, что если я вижу в тебе не просто друга, а мужчину, то могу прийти туда, и ты все поймешь. Я очень хотела прийти. Но не могла. Поверь, Том, меня поймали и отправили в ссылку в Ивовую долину. Отец был очень зол. Приказал доставить тебя во дворец. Наверное, подумал невесть что. Но твоя сестра вовремя узнала обо всем. И сделала так, чтобы мы спасли тебя от гнева отца. Только благодаря ей с тобой ничего не случилось. Я ненавидела ее с первого дня появления во дворце. Но именно она спасла и тебя, и меня».
«Ваше высочество», — повторил Том и коснулся ладони Этель, чтобы убрать ее со своей щеки. Его пальцы задержались на ее пальцах чуть дольше, чем следовало бы. «Не стоит, нам нельзя».
«Можно», — нахмурилась принцесса. «Мой отец разрешил нам общаться. Этого тоже добилась твоя сестра. Не знаю, как она это сделала, но теперь можно. Поэтому и без утайки говорю тебе, Том Бертейл, что люблю. Ты моя первая любовь, и я знаю, что последняя. Ведь драконы влюбляются лишь однажды».
«Я вас недостоин», — прошептал Том убитым голосом. «Я жалок, что надеялся на взаимность со стороны принцессы. Каждое мое слово, каждое прикосновение было преступным. Я не имел права дотрагиваться до вас».
«Не говори так», — помертвевшими губами произнесла Этель. «Это глупости».
«Нет, я низкородный».
«Для меня это не имеет значения».
«Для меня имеет».
Это звучало как приговор. И, наверное, впервые в жизни Этель подумала, как ее раздражают эти условности. Высокородные, низкородные. Какая к драным эйхам разница? «Ты брат будущей императрицы!» — топнула ногой девушка. «У тебя будут титул и деньги. Станешь высокородным, если это имеет для тебя такое значение, или я больше не нравлюсь тебе». Ее глаза тотчас наполнились слезами, и одна из них потекла по бледной щеке. Рука Тома по привычке дернулась, чтобы стереть ее. Но он вовремя спохватился.
«Ваше высочество, не говорите так».
«Я некрасива», — дернула плечиком Этель, и тыльной стороной ладони смахнула слезы.
«Вы самая красивая в мире».
«Или я недостаточно хороша для тебя».
«Лучше вас, девушек, я не видел».
«Тогда что?» — нахмурилась принцесса.
«Я же сказал, недостоин вас». «Кто вы и кто я? Так нельзя». В голосе Тома было столько боли, что Этель едва не зарыдала в голос. «Да что же это такое? Она так мечтала встретиться с ним, а теперь? Что теперь?» Том смотрит на нее и боится дотронуться. Боится говорить о своих чувствах. Считает, что они не пара. Неужели установки в головах сильнее, чем запрет отца на отношения? «Если хочешь общаться со мной дальше, как с обычной девушкой, приходи в сапфировый зал завтра в то же время», — сказала Этель, решив, что ему нужно подумать. Должно быть, встреча с ней стала для него неожиданностью. «Если придешь, я пойму, что ты хочешь продолжать наше общение, что видишь во мне не только ходячий титул, но и простую девушку, которую полюбил. А если не придешь, я пойму, что это тебе не нужно. И приму твой выбор, Том. Любой». Этель кривила душой. Она была не из тех, кто умел принимать поражение так просто. Наверное, она бы начала преследовать Тома, не приди он завтра в сапфировый зал.
«Понял, ваше высочество».
Он поклонился ей, как обычно кланялись гвардейцы членам императорской семьи, развернулся и, чеканя шаг, направился к двери. Ушел. Этель до последнего надеялась, что Том не уйдет. А он ушел. Она отвернулась к лоджии и опустила голову. Слезы бежали из глаз, но принцесса не издала ни звука. Не хотела, чтобы Том слышал, как она плачет. Когда ее вдруг обняли со спины, Этель вздрогнула, но, подняв глаза, увидела в неясном отражении стекол Тома. Он неслышно подошел к ней сзади и обнял, прижимая спиной к своей груди.
«Том?» — недоверчиво спросила принцесса.
«Завтра в это время я буду на дежурстве, ваше высочество», — сказал он ей на ухо. «Могу ли я дать ответ сегодня?»
Ничего не говоря, Этель развернулась к Тому и, обхватив за шею, поцеловала. Да так крепко, что поначалу он растерялся, но растерянность эта длилась лишь мгновение. Затем Том стал отвечать на поцелуй, явно забыв, что Этель принцесса, а он низкородный. Его губы были теплыми и чуть обветренными, но ей это нравилось. Нравилось, что ее Том — невылащенный красавчик с бесполезным титулом.
«Я не могу оставить тебя», —
прошептал он, отстранившись, но не выпуская Этель из объятий.
«Для меня это будто пытка. Я искал тебя, моя Этери. Ты не представляешь, как я скучал. Специально пошел во дворец, чтобы встретить тебя. В голове у меня и мысли не было о том, кем ты действительно могла быть. А когда узнал от Белль о том, что моя Этери принцесса, едва не сошел с ума. Скупал газеты и журналы, искал твои фотографии. Не понимал, как раньше, не догадался, не узнал.
Но теперь знаешь». Этель встала на носочки, чтобы потереться носом о его щеку. «Я не хочу тебя отпускать, понял? И пусть люди говорят что угодно. Я тебя не оставлю. Такова моя воля».
«Полагаю, я должен подчиниться».
«Именно так».
«Если вы хотите этого, ваше высочество. Я не против».
Его глаза блеснули, и Том поцеловал Этель в шею, отчего ее щеки покрылись румянцем.
«Но все же я низкородный, не пара для самой принцессы».
«А вот это говорить я тебе запрещаю», — рассердилась принцесса. «Эти слова обижают меня, будто на место ставят. Но ведь я полюбила не твои титулы, Том». «Не твой кошелек. Я полюбила тебя, и я хочу, чтобы ты знал это и ценил. Знаю, что дворцовые правила и этикет усложняют нам жизнь. Люди будут шептаться. Отец будет недоволен, хотя и сам разрешил это общение. А мама... мама, должно быть, вовсе с ума сойдет. Но это мой выбор. И твой выбор. Разве нам не наплевать на остальных? Ведь мы не делаем ничего плохого. Мы просто любим. Когда любовь стала преступлением?»
«Тебе нравится идти против правил?»
Слабо улыбнулся Том и дотронулся до ее волос. Все еще не смело, будто боясь, что действительно совершает преступление. «И что? Это делает меня хуже?» — с вызовом спросила Этель.
«Нет, Этери, вовсе нет», — покачал головой Том.
«Не называй меня этим именем», — попросила принцесса. «Оно не мое, чужое. Для тебя я Этель. И когда мы наедине, всегда называй меня по имени».
«Это приказ?»
— насмешливо поинтересовался Том. «Это просьба».
«Хорошо».
С этими словами Том поцеловал ее в висок. В его глазах впервые за долгое время появилось спокойствие. Они сидели на лазурном диванчике у окна и смотрели на далекие огни столицы. Небесный дворец отлетел к лесам. Изредка целовались и разговаривали, просто наслаждаясь присутствием друг друга.
«Как Белль добилась разрешения его величества?» — спросил Том, гладя Этель по волосам.
«Не знаю», — ответила она. «Правда, для меня это что-то невероятное. Твоя сестра вообще удивительная. Вроде бы милая, а с огоньком».
«Моя сестра. Я был так на нее зол, когда на свадьбе брата услышал их разговор с принцем. Обиделся, как ребенок», — вздохнул Том с сожалением. «Нужно найти ее и попросить прощения, когда она вернется. Ей тяжело сейчас».
«Я восхищаюсь твоей сестрой. Правда. Только не говори ей, ладно?» Том кивнул в ответ. «Знаешь, на нашей свадьбе никого не будет», — вдруг заявила принцесса. «Ты, я и
«Жрец».
«А ты уже думаешь о нашей свадьбе?» — удивленно спросил Том.
«Я мыслю стратегически. Наперед». С этими словами Этель снова поцеловала его со всей нежностью, на которую только была способна. Несколько дней я провела на море и поняла одну важную вещь. Боль сильнее страха. Когда ты плачешь по кому-то, то страх отступает, потому что боль от утраты — это свет. А страх перед чем-то, пусть даже перед собственной смертью, — это тьма. Когда говорят, что свет побеждает тьму, это кажется банальным утверждением, старым, как сам мир. Но только когда пропускаешь это через себя, понимаешь, насколько важны эти простые слова. Боль сильнее страха. Свет победит тьму. Ночь не может быть вечной. Вечна лишь та искра внутри, которая незримо горит в каждом из нас. И память. Память тоже вечная. Я побывала на похоронах Элли в ее родном городке в восточной провинции. Прибыла туда вместе с Дэрил, чтобы проводить подругу. Дэрил привезла вещи Элли, чтобы отдать их родителям, и ее мать все время повторяла.
«Это все Академия проклятущая виновата! Моя дочь должна была остаться здесь, дома, выйти замуж и детей рожать, а не учиться магическим наукам!»
А я не могла сказать убитой горем женщине, что виновата я, а не Академия магии. Эта вина угнетала меня, а утешала единственная мысль. Как Элли пожертвовала собой ради меня, так и я пожертвую собой ради других, в том числе ради ее семьи.
«Она злится на нас?» — спросила Дэрил, когда мы шли по полю в окружении моей охраны, а где-то вдалеке за нами буквально охотились газетчики,
прознавшие о том, что произошло на свадебном балу. Они, ничего не боясь, не оставляли меня в покое. Им нужны были сенсации. И я не слишком мешала им. Пусть лучше охотятся на меня, чем начнут активно интересоваться делами на севере Империи.
«Надеюсь, что нет», — хмуро ответила я. «Я увела у нее парня», — шмыгнула носом Дэрил.
При посторонних я вела себя так, словно меня высекли из камня. Не плакала, даже если на душе было тяжело. Ведь теперь я не просто невеста принца, я его жена. Не пристала показывать свои слезы подданным. Они не должны видеть мою слабость. А подруга плакала непрестанно. Тогда я убила ее.
«Не говори так!» — испуганно воскликнула Дэрил.
«И ты тогда так не говори, хорошо?»
«Хорошо».
«Ты выйдешь замуж за Арта?» — спросила я.
«Да, в конце лета», —
тихо отозвалась Дэрил. «Твои родные дали согласие?» «Я помнила, что они хотели отдать дочь за богатого мужчину. Если нет, я пришлю им письмо. Скажу, что это мое волеизъявление. Они не посмеют ослушаться».
«Мама согласна, отец колеблется», — призналась подруга и вздохнула. «Но, думаю, тебя он не ослушается».
«Разумеется», — грустно рассмеялась я.
«Что бы я без тебя делала, Бель?»
Этот вопрос я оставила без ответа. Не знала, что тут сказать. И мы просто молча пошли дальше. А ветер дул нам в спины и трепал волосы. Я вернулась к Дарреллу. Не во дворец, а все в тот же дом на берегу моря. И мне потребовалось еще пара дней, чтобы восстановиться. Удивительно, но я перестала слышать тьму. Она все так же жила во мне. Была частью меня. Но я будто смогла ее погасить. Усмирить по-настоящему. Я могла управлять ею, кажется, еще лучше, чем раньше. И перестала слушать. Будто стала сильнее, чем она. Когда я говорила об этом с Дарреллом, он считал, что я просто окончательно научилась контролировать в себе магию черного дракона. Не она брала верх надо мной, а я над ней. По его словам, это был показатель моего внутреннего роста. Несколько раз мы вызывали третью форму и летали над морем под солнцем или под звездами. Ощущение свободы, скорости и полета заглушало боль. Странно. Но то, что принято называть брачной ночью, случилось днем, когда солнце было таким нестерпимо ярким, что мы укрылись в доме, погрузившись в приятную прохладу. Мы сидели на первом этаже и разговаривали о море, о далеких странах, о других народах. Будучи наследным принцем, Даррелл много где бывал. Я же не бывала нигде, поэтому слушала его с интересом. Мы почти не расставались. Если находились рядом, то непременно касались друг друга, будто боялись, что один из нас может вот-вот исчезнуть. Дотрагивались до лица, гладили друг друга по волосам, вырисовывали узоры на предплечьях или просто держались за руки. Когда Даррелл был рядом, я забывала о своей участи. Но стоило ему покинуть меня, как грустные мысли вновь возвращались. Я все время думала, а сколько еще? Сколько еще у меня есть времени?
«Я не понимаю», — вдруг сказал Даррелл.
«Чего?» — удивилась я.
Что с тобой не так, Белль?
«С чего ты взял?» — улыбнулась я. Искренне улыбнулась. Научилась так делать в последнее время. Ну, или мне казалось, что научилась.
«С тобой что-то происходит, я чувствую. Ты будто сама не своя». Его настороженные глаза остановились на моем лице.
«Прости»,
— вздохнула я.
«Это из-за Элли?»
«Нет», — покачал он головой. «Это началось раньше. Тебя будто подменили. Иногда ты становишься просто чужой. И я не знаю, о чем ты думаешь. Порой я зову тебя по имени, а ты не слышишь. Твой взгляд застывает, словно ты видишь что-то плохое.
Прости, Дар. Я сама не понимаю, как так выходит. Мне не хотелось говорить об этом. Он ведь не должен знать правду».
«Это из-за свадьбы», — ошибочно предположил Даррелл. «Ты не хотела этой свадьбы, но другого выхода у тебя не было. Теперь ты мучаешься». Он взял меня за руку. «Прости, что тебе пришлось пойти на это».
«Не придумывай, Дар», — грустно улыбнулась я. «Дело не в свадьбе и не в тебе. Тебя я люблю, и ты знаешь это. А свадьба... Однажды она должна была случиться. Дело не в тебе, а во мне». «Я боюсь», — призналась я. «Очень боюсь». Голос у меня дрогнул, и принц сильнее сжал мою руку.
«Чего ты боишься?»
«Того, что не справлюсь». Я снова не лгала. Но говорила о своем, а он понимал по-своему.
«С чем?» — нахмурился Даррелл.
«С тем, что на меня взвалили. Боюсь оступиться, совершить ошибку, подвести всех». Я подняла на него глаза, изо всех сил борясь со слезами. Он не должен их видеть. И так уже насмотрелся. Хватит. Он должен видеть мою улыбку, чтобы запомнить меня счастливой. Я боюсь быть слабой. И боюсь, что ты разочаруешься во мне, — шепотом призналась я. Мне так страшно, Дар. Да безумие. Он посадил меня себе на колени и поцеловал в висок, и рядом с ним, большим и сильным, я чувствовала себя хрупкой и беззащитной, хотя на самом деле моя магическая сила превышала его силу, если верить последнему измерению. Теперь я была одной из сильнейших магинь, а ведь еще недавно и мечтать об этом не смела. А теперь мне было все равно. Есть эта сила и есть.
«Не бойся, моя хорошая», — ласково сказал Даррелл. «В прошлом году я давал интервью в Небесном дворце. Их было так много в моей жизни, что я все забыл. Но то интервью до сих пор помню. Тогда я еще не знал о тебе и даже не думал, что моя свадьба состоится так скоро. А журналисты все время спрашивали меня о невесте, будто бы ничего другого их не интересовало. Теперь я понимаю, что, должно быть, это дело рук родителей, которые заранее подготавливали почву. Ведь они уже знали о тебе. Так вот, Белль, в тот день у меня спросили, есть ли в моем сердце та, которая станет моей невестой и женой. И я сказал, что нет. Что мое сердце свободно, хотя я встречался с Евой. Но почему-то тогда, когда был очарован ею, не мог представить своей супругой, с которой разделю не только ложе, но и власть. И тогда журналист спросил, какой должна быть моя невеста. И я ответил, достойный. Достойный всего нашего народа.
Я слабо улыбнулась. Вспомнила, как сидела в комнате и читала то интервью. Рассматривала фото Даррелла и хихикала, не зная, что совсем скоро мы встретимся. Какой я была тогда наивной, совсем ребенком.
«Ты достойна, Белль», — продолжал Даррелл, запуская пальцы в мои распущенные волосы и играя с ними. «Достойна моего сердца и короны. И достойна нашего народа. Я никогда не встречал таких, как ты. Маленькая, хрупкая, чистая, но в то же время такая сильная. Ты сильнее меня, Белль. Каждый раз, когда вижу тебя во дворце, я восхищаюсь тем, как ты научилась подавать себя». Как контролируешь свои эмоции, не давая остальным раскрыть твои слабости. Как достойно держишься сама и не роняешь достоинства других. Ты будто стальной цветок, прекрасная, нежная, но несгибаемая. Никто не сможет сорвать такой цветок.
«Ты смущаешь меня», — прошептала я, пряча лицо у него на груди и вдыхая его запах. Запах снега, горьких сушеных трав и вереска.
«Я говорю, как есть», — возразил Даррелл, все так же играя моими волосами.
И от каждого его прикосновения сердце наполнялось нестерпимой нежностью и желанием поцеловать его. Я потянулась к принцу за поцелуем, и мои губы требовательно накрыли его губы. Даррелл отвечал осторожно и неспешно, дразня меня. Его руки скользили по моей спине. А я прижималась к нему так крепко, что перехватывало дыхание. Мне хотелось забыться в объятиях Даррелла, спрятаться в них от всего мира и стать той, которая может в ответ защитить его ото всех. Почему мне так горько и вместе с тем так хорошо? Почему его голос, повторяющий мое имя, растворяет въевшийся в сердце страх? Почему я так сильно его люблю? И почему чувствую себя цельной? Он подхватил меня на руки и понес наверх, в спальню.
осторожно положил на постель, которую мы еще не успели разделить. Накрыл меня своим телом, продолжая целовать, шептал мое имя. Я торопливо расстегивала пуговицы на его рубашке, и пальцы путались, а под кожей кипел огонь. Сердце было охвачено жаром, губы горели от поцелуев, а прикосновения Даррела обжигали. К тому моменту на мне не было платья, и, клянусь, не помню, как лишилась его. Я упивалась своими ощущениями и своей властью над ним, понимая, что мой муж без ума от меня. Он был светом и льдом. Я тьмой и пламенем. Мы нашли друг друга. Даррел навис надо мной, опираясь на кулаки, и его влажный лоб с прилипшими прядями темных волос касался моего лба. Его глаза стали драконьими, как и мои. Я обняла Даррела за напряженные плечи и еще ближе притянула к себе.
«Если ты не готова, я могу остановиться», — прошептал он, не сводя с меня сияющих глаз.
«Готова». Перебила я его и коротко поцеловала в губы, чтобы следом прикусить их почти до крови. Страх совсем ушел. И осталось только ощущение того, что все идет правильно. Естественно, по любви. Наше дыхание, мерный шум морского прибоя за приоткрытым окном, его имя, срывающееся с губ, разрастающийся жар, дрожь по всему телу. И любовь. Мы смогли отпустить друг друга лишь на закате, когда и небо, и море стали лилово-розовыми. Я лежала, положив голову на плечо Даррела, и слушала стук его сердца. Моя ладонь покоилась на его животе, и его пальцы касались моего запястья. Нас укрывало одно одеяло, легкое, словно облако. И внутри меня тоже было легко, будто после полета. Только в этот момент я окончательно поняла, что Даррел мне больше не жених. Он мой муж, мой дракон, просто мой. И ничей больше. Наше короткое счастье было нарушено с наступлением вечера. Мы находились на кухне на первом этаже. Я готовила Даррелу ужин по бабушкиному рецепту, и он с интересом наблюдал за мной. Ему все было в диковинку. И даже когда я велела ему почистить овощи, он не стал протестовать, хотя никогда раньше этого не делал. В кухне царило тепло, пахло запеченным мясом со специями. За окном все так же шумело море, а мы болтали о пустяках, когда в доме появился гвардеец, один из тех, которые охраняли участок, никому не позволяя приблизиться к дому, где отдыхали принц и его жена. «Что случилось?» — поднял на него глаза Даррел. Как и я, он сразу понял. Гвардеец неспроста появился в доме. Меня накрыло тревожным предчувствием, и оно не обмануло.
«Его Величество прислал срочное сообщение. Он приказывает немедленно возвратиться в Небесный дворец. Разведка доносит, что на севере началось движение нечисти под предводительством колдунов и ведьм. С ними кровавый дракон. Он... восстал».
Голос гвардейца предательски дрогнул, но лишь на мгновение. «Что?» — прошептала я, чувствуя слабость. Даррел подошел ко мне и взял за руку, давая понять, что он со мной.
«Мы должны переместиться прямо сейчас, ваше высочество. Портальная станция готова», — сказал гвардейец и склонил голову в почтительном поклоне. «Мы отправляемся немедленно», — отрывисто бросил Даррел и крепче сжал мою ладонь.
Сердце пропустило удар. «Неужели? Неужели началось то, о чем говорила императрица? Восстание тьмы».